Второе имя Божие, которое нам встречается здесь, тот, который есть и был и грядет. Тот, который есть и был и грядет. Значит, оно встречается у нас в 4 стихе и в 8 стихе, а всего в книге Апокалипсис оно встречается 5 раз, но это мы с вами посмотрим. Если мы будем переводить буквально с греческого языка, я тут хо он, ке хо ин, ке хо эрхоменос, буквально, не так, как в нашем переводе, а буквально сейчас переведем, оно будет звучать по-русски следующим образом. Ну, по-гречески это будет так. Хо он, ке хо ин, ке хо эрхоменос. Сущий, он, помните, это сущий. Это причастие от глагола «быть». Сущий, причем в именительном падеже. Сущий. И это «ин», это глагол «быть» в имперфекте. И «был», причем перед глаголом стоит тоже артикль мужского рода в номинативе, в именительном падеже. Сущий и «был» и «грядущий». Это причастие от глагола «грясти», «эрхомай», «приходить». Грядущий. Благодать вам и мир от, и дальше, от сущий и был и грядущий. Это удивительно. Здесь как бы грамматическая неточность. Ведь мы говорим благодать вам и мир от сущего и того, кто был, и от грядущего в родительном падеже. Предлог от требует родительного падежа, так же как в греческом. Апо, апо, ну, было бы апо, ту, онтос и так далее. А здесь именительный падеж стоит. И вот в 16 веке, например, Эразм Роттердамский говорил о том, что ну, книга «Апокалипсис» грамматически, что же это за греческая грамматика? Но автор не знает элементов греческого языка, не знает даже падежей. Ну что же это такое? Ничего подобного. Когда мы разбираем эту книгу, мы видим, что там, где стоят имена Божии не изменяются по падежам. Это говорит о том, что внесен богословский смысл. Бог настолько неизменен, независим и свободен, что даже имя его не изменяется, не зависит от такой мелочи, как падежи какие-то. Да? Всегда имя Божие не изменяется по падежам. В других случаях все изменено, все нормальный греческий язык. Только в этих случаях. Понятно, да? То есть здесь внесен богословский смысл. Ну, в нашем переводе, конечно, этого нет, да и не надо. Так, ну вот откуда это сущий и был и грядущий? Интересно посмотреть на числовое распределение этого имени в книге. 1.4. Сущий был и грядущий. 1.8. Опять повторяется, сущий был и грядущий. Затем 4.8. Опять повторяется, сущий был грядущий. Грядущий тот, кто придет. Затем 11.17. Сущий и был. Этого нет. И в конце 16.5. Сущий и был. То есть 3 времени встречаются 3 раза, 2 времени встречаются 2 раза. Будущее время отсутствует, начиная с 17 стиха 11 главы. А почему? Да потому что там уже нет смысла говорить о том, что он грядущий, он уже пришел. Помните, я вам говорил, что в 11 главе начинается откровение. До 11 главы никакого откровения нет. Книга съедена в 10 главе. Помните, вчера мы говорили с вами? Ну, книга открывается, и она открывается только в 10 главе, ну, окончательно. Ее съедает Иоанн, только с 17 главы он начинает возвещать откровение. Никакого апокалипсиса до 17 главы нет, просто принципиально, потому что книга не открыта, нечего открывать, все запечатано. И вот только в 17 главе возвещается, наконец, апокалипсис и говорится о том, что Бог вот пришел и делает вот то-то и то-то. Он уже пришел, поэтому нет грядущий. Понятно, да? Уже возвещено пришествие. Это, конечно, такая вот игра именами, игра числами. Причем интересно, ведь смотрите еще что. Это сущий был и грядущий, разумеется, опирается на имя Божие в книге «Исход». потому что там Бог обозначен в Септуагинте как «аз есмь сущий». Ну, сущий в философской традиции эллинистической всегда обозначала вечность. Сущий значит вечный. Есть вещи бывающие, а есть вещи пребывающие или сущие. Да? Бог сущий, он вечный. Но вечность могла также заменяться и обозначаться тремя глагольными временами. Так у греков всегда Зевс, например, называется. Зевс был, Зевс есть, Зевс будет. Да? Зевс ин, Зевс эстин, Зевс эсте. То же самое пишется об Изиде, предположим, о каких-то богах. То есть здесь сущий заменяется тремя временными формами. Но что интересно, ведь апостол Иоанн не пишет будущий, ведь от глагола «быть», как «Зевс», да, «Зевс был», «Зевс есть», «Зевс будет», везде используется глагол «быть», глагол существования. А здесь сущий и был, и не будущий, как у Зевса, да, а грядущий, то есть приходящий. От глагола «грести» – «приходить». То есть евангелиста Иоанна интересует не абстрактное бытие, вечное бытие Бога. Оно не подвергается сомнению, это не так интересно. Его интересует динамическое участие Бога в судьбе этого мира. Бог не просто где-то там есть и будет, а он придет, он спасет нас, понятно, да? Поэтому он заменяет глагол «быть» глаголом «приходить». И отсюда, кстати, у нас вот это «грядущее» мы понимаем как то, что будет, да? Что век грядущий мне готовит. Это вот отсюда, от замены глагола «быть» глаголом «приходить», которое впервые мы встречаем вот здесь. Ну, так что и здесь вложен богословский смысл, смысл действия Божия. Помните, когда мы с вами разбирали имя Божие, я вам говорил о том, что начало такому новому, хорошему пониманию этого имени было положено в переводе Лютера, да? Который на полях своего... Мы с вами говорили об этом, нет? Говорили, по-моему. Ну, когда были попытки перевода имени Божьего уже в новое время, не в Септуагинте, не в древности, там перевели «аз есмь сущий», по-философски, так сказать. Но ведь сущий, что такое сущий? Это философское понятие. Но неужели Моисей, забитый, несчастный пастух там где-то, да, выгнанный из родного Египта, и его родичи, которых он узнал, наконец, евреи, там, забитые рабы в Египте, думали о таких философских вещах, сущий или несущий. Им же было... что Моисей спрашивает у Бога? Вот я приду к своему народу и скажу, вот вам сказано уходить из Египта. А они меня спросят, кто сказал? А я скажу, Бог сказал. Бог. А как звать-то этого Бога? А он им будет говорить, это вечный Бог. Да? Нет, конечно, им надо было узнать, хороший он или плохой, с ними или он против них. Понятное дело, да, простые же люди. И поэтому Бог им обещает свое присутствие. Он не говорит о своей философской сущности, а он говорит о своем присутствии, о том, что он помощник и покровитель их. Да? Я буду с вами таким, каким я буду с вами. Ну, имя Божие, так мы с вами говорили об этом. Так вот, этот факт был для филологии неизвестен до XIX века. Только в XIX веке глагол «хая» подвергся уже полному анализу. Но в XVI веке Лютер заложил основы подлинного понимания. Еще не совсем, но все-таки заложил какие-то элементы подлинного понимания. Благодаря своему счастливому знанию еврейского языка и счастливому свойству немецкого языка. Он увидел, что глагол «эхье», «эхья», «шерэхье», стоит в еврейском тексте в имперфекте. Имперфект. Что такое имперфект? Несовершенное время, да? Имперфект. Несовершенное, да? Ну, то, что по-английски indefinite, да? Indefinite tense. Неопределенное, несовершенное. У нас обычно past indefinite или немецкое imperfectum, латинский imperfectum, как переводится? Прошлым временем, прошлым несовершенным. Я делаю, это presence, я делал. Делал, 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 без конца делал. То есть не завершил, да? Я ходил, 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 ходил и никуда не пришел. Да? Несовершенное, незавершенное время, да? Всегда imperfect — это незавершенное, несовершенное время. Понятно? Так в европейских языках. Но такого нет в семитских языках. В семитских языках imperfect — это незавершенное время не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. Это свойство семитских языков. Арабского, еврейского, эфиопского, ну, каких-то других семитских, сирийского, вавилонского, ну, египетского древнего языков. Вот. И Лютер об этом знал. И поэтому, начиная с него, имперфекты еврейского текста начинают переводиться чаще всего не прошлым временем. Я ходил, я писал, я читал, я делал, а будущим временем. Потому что это незавершенное и в будущем. Понятно, да? Так вот, он перевел «эхье», «ашер», «эхье» на немецкий язык. Откройте Лютерову Библию, которая положила начало великой немецкой культуре, да, то есть языку, всему, философии, всему, 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 что есть только в Германии. Это Лютеровская Библия, конечно. Так вот, он там перевел имя Божие будущим временем. И правильно перевел. «Ich werde sein als der ich sein werde». Конечно, конечно, буквально все это так же бессмысленно, как «я есть, который есть» или «я буду, какой я буду». Это бессмыслица, буквально это бессмыслица. Но он не мог перевести иначе, потому что глагол «хая» переводился только глаголом «быть». Он не знал еще 19 века, и глагола, что этот глагол переводится глаголом «присутствовать». Он не знал этого. И он переводил точно так же, как это переводили греки, славяне, римляне, все прочие, глаголом «быть». Но перевел будущим временем. И хотя все это звучит бессмысленно, но здесь же ведь присутствует глагол не просто «быть», «sein», а вспомогательный глагол будущего времени в немецком языке какой? «Werden». Ну, то, что в английском там «shall», «I shall be» или «I will be», да? Ну, тут другие глаголы «will», «shall». В немецком это глагол «werden». Это глагол динамического становления. И таким образом в эту бессмыслицу был внесен элемент динамики, чего не было «бы». Если бы мы перевели «я буду», «какой я буду», «я есть», «какой я есть», да? «Эх, я шер, эх, я». Так вот, значит, это и отражено также у Иоанна в Откровении тем, что он сознательно и подчеркнуто даже говорит не просто «будущее», а «приходящее». Бог открывает себя в своем имени как действующий с нами, приходящий к нам Бог. Ну, теперь посмотрим на третье имя Божие. Значит, мы с вами разобрали альфа и омега, и синонимы начало и конец, первый и последний, затем сущий был и грядущий. На третье – Господь Бог Вседержитель. Откуда это? Что это? Оно встречается впервые нам в 8 стихе 1.8 и затем повторяется в Апокалипсисе ровно 7 раз. Первый раз 1.8 и последний раз 21.22. Ровно 7 раз. То есть и здесь мы встречаемся с числовой игрой. Господь Бог Вседержитель – это буквальный славянский перевод с греческого «кириос». «Кириос о Theos о Пантократор». Слышали такое слово «пантократор»? Слышали. Вот. Ну, по-славянски переводится «Господь, Бог, Вседержитель». «Панта» – значит «все», «кратео» – «держать», «кратор» – «держать», «властвовать». «Пантократор». Откуда это имя взялось? Дело в том, что это имя тоже происходит из имени Божия в расширенной форме. не просто Яхве. Яхве. Некрасиво написал. Ну, обычно пишут немецкой буквы «йод». Вот так. Яхве. Но писалось Яхве Элохе Цебаот. Так Бог, имя Бога расширяется. Не просто Яхве, а Яхве Элохе Цебаот. Например, вторая книга царств 5.10. И затем у многих пророков. Иеремия 5.14. Ну, не буду здесь повторять, их много. То, что в синодальные переводчики, а вы знаете, что синодальные переводчики переводили не с септуагинты, в отличие от славянских переводчиков, да? В отличие от Кирилла с Мефодием. Они переводили, большей частью, с еврейского, с масорецкого текста, как это делал и Лютер. И лишь только в очень-очень сомнительных местах, которые соблазняли, ну, например, у нас сидева в очеве примет родит сына, да, и нарекут имя ему Эммануил. Ну, помните, это из Исаия 6. Но ведь в еврейском нет никакой девы, там же не о деве речь идет, там о женщине идет, да, молодой женщине, все там молодая женщина в очеве примет. Ну вот в таких местах переводили с греческого, с септуагинта, а во всех остальных местах с еврейского. Поэтому наш синодальный перевод – это гибрид текстов. Он не являет нам какого-то конкретного текста, греческого или еврейского, это гибрид. Так вот, в славянском, простите, в синодальном переводе, синодальные переводчики середины XIX века не поняли, что такое цебаот. И следуя каким-то западным стандартам переводческим, там тоже не поняли в свое время, подумали, что это такой, какое-то такое вот имя, Саваоф, да? И отсюда у нас вы встречаете в нашем тексте Господь, Бог, Элохе значит Бог. Господь, Бог Саваоф. Вот в этих местах, которые я вам указал, Третье царство, Исаия, там, и, то есть это Иеремия, Осия, там еще везде вы встречаете Господь, Бог и какой-то фантастически непонятный Саваоф. Что за Саваоф, какой Саваоф, никому не ясно. Потому что не поняли просто, потому что это Цебаот означает множество. Это множественное число от слова множество. Господин, Господь, Бог множеств. Буквально. Но многие множества в еврейском языке означают всегда все. То есть древние переводчики II века до Рождества Христова, переводившие с еврейского на греческий, то есть 70 толковников септуагинта, они поняли и перевели правильно на греческий язык. Господь, Бог, ну, не всего, а пантократор, вседержитель, да? Владеющий всем, держащий все, ведущий все. Это перевод почти точный, почти буквальный и по смыслу великолепный. Точно так же и славянский перевод. Господь, Бог, Вседержитель, Вседержитель, да? Вот. А уже синодальный, Господь, Бог, Саваоф. Что за Саваоф? Непонятно. Это интересно. Ну, здесь я хотел подчеркнуть то, что это расширенное толкование имени Божьего, да? Того же самого Яхве. Любопытно с этим переводом. В латинском латинский перевод был неточный. Хорошие латинские переводы, вульгата, предположим, большая часть вульгаты сделана с греческого перевода, с септуагинты, да? Там перевели вот это пантократор. Постарались буквально на латинский язык перевести каким образом? Перевели вот так. Ну, кириос как по латыни будет? Доминус, да? Господь. Бог как по латыни будет? Деус. А дальше идет омнипотенс. Омнипотенс. Так перевели. Омнипотенс. Ну, как и в английском. А в английском как будет содержитель по-английски? Almighty. Потенс. Что значит омни? Значит все. А потенс от глагола понере – мочь, мочь. Потенс – всемогущий. Буквально, да? Господь Бог – всемогущий. И так из латыни это попало и в английский перевод, almighty, да, всемогущий, от глагола may, мочь, да, mighty, могущий. Также в немецкий, der Allherrscher, да, или allmächtige, allmächtige, всемогущий. Но это антибиблейская бессмыслица. Вы знаете, да, и у нас тоже, в нашей ведь Библии тоже встречается всемогущий, Господь Бог всемогущий иногда. А уж я не говорю о катехизисах, о всяких там учебниках догматики. Везде среди свойств Божьих упоминается божественное всемогущество. Ну, вы, наверное, помните, что это понятие всемогущества, оно внутренне самопротиворечиво. Оно ведет к софизмам и к абсурду. Ну, а если Бог всемогущий, может ли он создать такой камень, который сам не может поднять? Да, ну что-нибудь такое. Таких ведь было абсурдов и софизмов много в истории. Над этим словом всегда все смеялись. Но оно как-то вот проникло через латинский перевод. Библия нигде, нигде, ни одного раза не упоминает слово «всемогущий». Никогда. Такого понятия даже, слишком философское, слишком абстрактное понятие. Бог в Библии никогда не выступает в своей абстракции. Он всегда выступает как действующее лицо среди нас, в мире, как творец. А? Ну да, есть Бог, как...
Понятно.
Ну, какие-то были потуги в Вавилоне уже отнести Бога куда-то в трансцендентные сферы, но это все-таки не вошло в плоть и кровь иудейского сознания. Бог всегда действующее лицо, конкретное. Поэтому Бог держит все, Он нас ведет, Он нам помогает, Он держитель. Это уж скорее, чем всемогущий, что Он все может, что хочет, да? Этого нет. Так что вся эта абстракция философская проникла через латинский перевод уже, через неправильный перевод вот этого греческого «пантократор». К счастью, в славянском переводе сохранилось «пантократор» как всемогущий, вседержитель. Ну и, наконец, переходим с вами к четвертому имени Божьему в книге «Апокалипсис». Четвертое имя – это «сидящий на престоле». Вот именно в такой форме это имя встречается впервые в четвертой главе Апокалипсиса. И в дальнейшем оно повторяется в книге ровно 7 раз. «Сидящий на престоле». Это интересный момент. Дело в том, что... Помните, в первой главе Апокалипсиса Иоанн пребывает на острове Патмос, и ему является Иисус Христос в славе. Он описывается в славе своей такими аллюзиями из ветхозаветных описаний божественных. И Христос дает ему задание: «Все, что ты увидишь, напиши 7 церквам в Асии». И перечисляют эти 7 церквей, начиная с Ефеса, да, и кончая Лаодикией. Причем эти все 7 церквей расположены по кольцевой дороге провинции Асия, да, все 7 городов от Ефеса и до Ефеса. И затем вторая и третья главы – это как бы введение, 7 введений в книгу, 7 оракулов или 7 пророчеств 7 отдельным церквам. Причем каждой церкви очень конкретная, отражающая ситуацию в данной церкви пророчество. Очень интересно разбирать. И, наконец, четвертая глава снова нас возвращает к Иоанну. И Иоанн попадает впервые на небо. После сего, так открывается четвертая глава, я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Кстати, вот это словечко «вот». У нас оно ничего не означает, просто указание, да? Вот. И иногда у нас это слово греческое, соответственно, переводится «и се». Помните, в начале Евангелия от Матфея «и се ангел Господень явился Иосифу», «и се во сне», «и се», «се», «что за се», «какое се». Ну, абсолютно бессмыслица, да? Ну, во всяком случае, просто как частица воспринимается, да? Нет. В Библии это очень важное слово. Оно всегда очень важное. То, что у нас переводится как «вот» или «се» бессмысленное.
В Священном Писании Нового Завета это, ну, поскольку это греческий, да, греческая книга, слово «иду», «иду» — это императив, то есть повелительное наклонение от глагола «идин» — «видеть», «гляди-ка», и всегда является сигналом грядущего откровения. Всегда, когда встречается вот наше «се» это, или «вот», за ним стоит слово «иду», которое всегда является сигналом «сейчас будет откровение», то есть какое-то необычное видение, открытие какой-то тайны. Понятно, да? Ну, помните, в Евангелии от Матфея, ведь посмотрите, где там встречается словечко «се»? Всегда, когда ангел вдруг является и говорит что-то с небес, да? Всегда и только так. Или вот во сне что-то такое, раз, и молитва. Только в таких случаях, и здесь опять же, «се» говорит о том, что начинается откровение. «Гляди-ка» буквально, да? «Погляди, посмотри, иду». Это императив от глагола «видеть», «глядеть». И после всего я взглянул, и вот, то есть смотри-ка, дверь отверста на небе. Что это за дверь? Как по-славянски будет это? Хляби небесные, да? Хляби, хляби. А по-гречески катаракта, хляби, катаракта. Створки. Ну, знаете, даже вот когда наплывает на глаз вот, катаракта, да, как бы створками закрывается. Катаракта, створки. Ведь на небе такой шлюз, откуда и на потоп-то сливался, да, воды, которые над твердью. Они же через шлюз слились, через вот эти хляби небесные, отверзлись хляби небесные, да. Слово «хлябь» означает дверь, шлюз, створка. Отсюда расхлябанная походка, вот как створки болтаются, да, расхлябанные, хлябь. У нас в русском языке все перевернулось. Теперь мы под хляби понимаем, ой, там болото какие-то хляби, да? Это, конечно, что-то хлюпающее, да, для нас хляби, да? Нет, хляб — это дверь. Итак, вот отверзлись эти хляби небесные, отверзлась дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тут-то начинается... Собственно, до сих пор откровения были земные. Он на земле был, на острове Патмос. И впервые он попадает на небо. И все последующие, от 4 главы и до 22, это видения небесные уже будут. Иоанн попадает в эсхатон. И тотчас я был в духе, то есть в экстатическом состоянии, был вознесен на небо. Да? И опять вот. Да? Опять вот это «иду», он уже теперь видит все небесное, престол стоял на небе. Иоанн попадает в эсхатон, то есть в запредельное пространство. Эсхатон означает край, ну, мы вчера с вами об этом говорили, да? То есть он попадает за пределы этого мира, как в пространстве, так и во времени. И теперь он уже смотрит на все небесными глазами, на то, что на земле. Мы на земле все видим горизонтально, а он смотрит вертикально. Со стороны мы смотрим, мы не видим себя со стороны, а он смотрит себя на мир со стороны. Мы смотрим только внутри этого мира. Мы на мир смотрим глазами мира, а он смотрит на мир из другого мира, то есть со стороны. И поэтому его взгляд очищается. И все последующее уже будут видения очищенного взгляда. Но только с 4 главы начинаем. И вот тотчас я был в духе, вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Вот впервые нам встречается это слово «сидящий на престоле». Это слово, как я говорил, встречается в Апокалипсисе ровно 7 раз. Дальше. Почему здесь даже имя Божие никак не интерпретируется словесно? Ну, там было все-таки «Альфа» и «Омега». Господь, Бог, Вседержитель, Сущий. Это все-таки как-то непосредственно связывает со звучанием имени Божьего, Сущий, да? Яхве. А здесь даже этого нет, просто сидящий, катиминос. Дело в том, что здесь интерпретация имени Божьего идет уже очень богословская. Ведь само имя Божие говорит не только о присутствии Бога среди нас, но и о том, что Бог абсолютно свободен от нас. Я буду с вами, но такой, какой я буду с вами. Вы скажете, что вот наш Бог вот такой вот квадратный, а я буду в это время круглым. Вы скажете, что наш Бог вот здесь, вот-вот, в соседней комнате, а я буду не в соседней комнате, а вот там через речку. Вы скажете, что Бог нам сделает то-то и то-то, а я вам сделаю все наоборот, но только вам же лучше, да? Бог всегда оставляет себя абсолютно свободным от наших понятий, определений, изображений и так далее. И вот это-то здесь и выражено таким неопределенным «сидящий на престоле». А дальше, как же он все-таки описывается? А описывается через его славу. Помните, слава – это чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Да? Причем в Библии эта слава чаще всего выражается через зрительно воспринимаемое присутствие Божие, через сияние, через свет и цвет. Так вот и здесь. «Сей сидящий на престоле был подобен, то есть похож, подобен камню яспису и сардису». Ну, какие-то драгоценные камни. Сейчас яспис, яшма, сардис, сардоникс не являются драгоценными камнями. Это поделочные, полудрагоценные камни. Да? Но надо сказать, что в минералогии названия камней очень сильно менялись на протяжении столетий. И знатоки древности утверждают, что яшмой, ясписом, в древности называли что-то другое, что-то типа алмаза, такое, ну, что-то другое, короче говоря. А сардис, вполне возможно, что это был рубин. То есть вот описывается какая-то красота сияющих, переливающихся камней. Вот все, что мы можем сказать о Боге. То есть слава является, сияние Бога. Видом подобен этому сиянию. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. То есть вот изумрудная радуга. А здесь уже задается еще одно толкование имени Божьего. Значит, толкование имени Божьего как его присутствие, как слава Божия, да? Сияние. А второе... Ведь имя Божие содержит в себе обетование о верности Божией. Я с вами буду во все дни, да, с вами. Само слово «эхье» – я буду присутствовать, я с вами, с нами Бог. Так вот, радуга, помните, откуда, где она впервые встречается в Библии?
Завет.
Завет с Ноем. Когда Бог сказал, сначала он говорит, пошлю-ка на них потоп, потому что они злы от... юности своей, никогда лучше не станут, и посылает потоп. А потом говорит, не буду я больше посылать на них потоп, потому что сердца их злы от юности. Это же и лучше не станут все равно. Вот это интересный момент в Библии, кстати. И Бог в знак завета, что он больше не будет истреблять землю, вешает на небесный свод радугу. Да? Радуга, дуга – по-еврейски, по-еврейски это звучит как лук, ну, лук, из которого стреляют, лук. Ну, точно так же, как в других языках, скажем, как по-английски радуга будет?
Rainbow.
А как лук будет?
Дождевой лук.
Bow, лук. Так же по-немецки. Regen, Bogen. Bogen – это лук, а Regen – это дождь. Дождевой лук. Точно так же и по-еврейски. Лук, повешенный на стенку, всегда символизирует прекращение вражды. Оружие повешено на стену. Да? Бог в еврейском языке нет разницы между словами радуга и лук. Он лук повесил на небо, на гвоздик, да? На небе. И радуга с тех пор стала символизировать правду Божию. Это, Библия – это всегда символ правды Божией. Мы сталкиваемся с очень удивительным понятием «правда Божия». Одно из центральных понятий Библии, и особенно у апостола Павла, да, вся Нагорная проповедь построена на правде Божией, если правда ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев и так далее. Правда. Но что такое правда? Это удивительная история в богословии. Правда – это буквальный перевод греческого слова «дикеосине». «Дикайосине». Цедака. По-еврейски цедака. Отсюда цадик, праведник, да? Дикеосине. Или как по-латыни. По-латыни как будет, правда? Юстиция, да? Justice. Юстиция. То есть это юридическое понятие. Дикеосине – это юридический термин. Справедливость, юстиция. Понятно? Право. Славяне точно перевели «правда». «Правда» – это юридический термин, вошедший в славянское употребление где-то вот века с 8-9. Так, еврейское же, перевод «дикеосине» – справедливость, юстиция, это не точный перевод слова «цедака». «Цедака» – еврейское. Это условный перевод юридическим термином «право». Потому что в ЦДК никакого юридического смысла нет абсолютно. Оно там отсутствует начисто. Но так получилось. Вот опять мы сталкиваемся с этим переводом, что во втором веке, когда переводили с еврейского на греческий, вот так перевели этот термин ЦДК, как справедливость, как судебный термин. Потому что стало превалировать уже представление о Боге как о судьи. Не как спасителя, а как о судьи. Тому было много причин. С тех пор и возникла вот эта юридическая теория спасения, юридическая теория искупления, и так далее, которая 2000 лет таким мрачной тучей висела над всем христианством. И чего не было и в помине, конечно, в Библии. Потому что ЦДК означает вовсе не справедливость, а верность. Верность Бога, верность своему слову, верность своему завету, верность своему обетованию. Слово Божие крепко, верно, оно должно исполниться. Неужели нет правды у Бога, вопрошает у апостола Павла там иудей. Да не будет так, говорит Павел. А почему нет правды? Да почему же мы страдаем? То в Вавилонине, то там Александр Македонский, греки, то ассирийцы, то римляне. Когда же исполнится обетование, которое нам дано? Когда наступит шалом? Где же она, верность Бога своим обетованиям? Неужели у Бога нет этой правды? Павел отвечает, мы не знали до сих пор, где эта правда. Она была закрыта. Но ныне, Римляне 1.16, открывается правда Божия. Вот она, верность в Иисусе Христе, в Его кресте, в воскресении. Вот где начало нашего спасения, вот где Бог начинает исполнять все обетования, данные Аврааму. То есть правда – это верность Бога. Это центральный библейский термин. К сожалению, он переведен юридическим термином «правда». А у нас в русском языке вообще теперь все перепуталось. Теперь уже у нас правда даже потеряла юридически, хотя мы говорим «праведный судья», да, иногда. Неправедный, праведный суд, да, применяем как юридический термин. Но у нас теперь правда стала синонимом истины. А уж к истине это никак отношения, никакого не имеет. Ой, ты говоришь неправду. То есть ты говоришь не истину. У нас правда стала синонимом истины. Но первоначально они никакого отношения... Правда – это справедливость. А истина – это то, что есть, от глагола «есть», «естина», «истина». Да? А ложь – это то, чего нет. А правда – это справедливо. А неправда – это несправедливо. У нас все перепуталось теперь. Но когда мы читаем Библию, мы не должны путаться. Вот почему нам надо изучать Библию, почему нам надо обращать внимание на филологию. Нам-то кажется, что мы все понимаем, потому что слова нам родные, известные с детства, но они имеют-то другой совсем смысл. Это мы только с вами копнули 2-3 слова. Но ведь это касается сотен слов библейских. Важнейших. Например, надежда. Что такое у нас надежда? Ой, я надеюсь, что завтра будет хорошая погода, сегодня не важно. Надеюсь. То есть я хочу этого, да? Я хочу этого. Да, это страстное желание чего-то. Ничего подобного. Когда Павел пишет «вера», «надежда», «любовь», «надежда на Господа Иисуса Христа». Ведь там в Библии надежда совсем другое. Никакого...
Упование.
Упование – это то же самое, что надежда. Это тоже желание. По-русски упование – это желание. Это синоним. Надежда, эльпиз, в Библии – это всегда ожидание неизбежного. Поэтому грек никогда не мог сказать: «Я надеюсь, что завтра будет хорошая погода». Да откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Надежда на Господа Иисуса Христа – это терпеливое ожидание неизбежного второго пришествия. Понимаете? Совсем друг. Грек, например, мог сказать: «Женщина рожает ребенка». Вот она уже лежит на столе в клинике, в гинекологической, уже все, конец, уже сейчас головка появилась, там скажем. И она среди стонов говорит: «Ой, я надеюсь, что я рожу». Куда ты денешься? Уже все, рожаешь. Но смысл-то другой по-гречески. Когда же, наконец, а уже неизбежно. Так со многими словами. То же самое со словом «любовь», то же самое со словом там, «терпение» и так далее.